Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. И вот темы. Ситуация вокруг Сирии. Президент США пока не принял решение о начале военных действий в британском парламенте. Обсуждение военной акции против сирийского режима. Обстановка в затопленных районах Дальнего Востока. В Хабаровск прилетел президент России Владимир Путин. Болотное дело сегодня. Очередное 27-е заседание. Интервью «Радио Свобода» с петербургским художником Константином Алтуниным, который обратился к властям Франции с просьбой о предоставлении ему политического убежища после выставки его работ. Конференция научных работников Российской академии наук и Венецианский кинофестиваль. Эти и многие другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. Воздушные удары по объектам на территории Сирии, скорее всего, будут отложены. Так американские наблюдатели трактуют заявление президента Барака Обамы, сделанное им в среду вечером в интервью общественному телеканалу PBS. Интервью президента США совпало с заявлениями влиятельных американских законодателей, призывающих Белый дом не предпринимать военных действий в Сирии без консультации с Конгрессом. Слово Юрию Жигалкину.
Еще во вторник удар по военным объектам на территории Сирии выглядел, согласно сообщениям американской прессы, делом решенным, делом ближайших дней. Однако в среду, во время необъявленного заранее интервью общественному телевидению, президент Обама дал понять, что он пока не принял окончательного решения о военных действиях в Сирии. «Мы ведем консультации с нашими союзниками», — сказал Барак Обама. «Мы ведем консультации с международным сообществом». По словам президента, Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в конфликт, конца которому не видно. Но страны, которые попирают международные законы, запрещающие использование химического оружия, создают потенциальную угрозу и Соединенным Штатам. Эти страны, как заявил президент Обама, должны нести ответственность за свои действия. В последние дни люди из ближайшего окружения президента, в том числе вице-президент и министр обороны США, выступили с заявлениями, выглядевшими как часть информационной кампании по подготовке общественного мнения к воздушной операции в Сирии. Было, например, объявлено, что Вашингтон практически убежден в том, что именно подразделения сирийской армии нанесли в прошлую среду удар ракетами с химическими боезарядами по предместью Дамаска. Жертвами нападения стали сотни мирных жителей. В четверг должны были быть представлены выводы американской разведки с подтверждениями этого заключения. Предполагалось, что воздушные удары будут нанесены вскоре после появления этой информации. По сообщениям прессы, Пентагон планирует ограниченную операцию, цель которой – сделать предупреждение режиму Асада о последствиях, которые ему придется нести за применение оружия массового поражения. Однако в среду спикер Палаты представителей Джон Бейнер направил президенту письмо с требованием четко изложить аргументы в пользу такой операции, разъяснить стратегию и определить цели ударов до того, как он отдаст указание о начале воздушной кампании. 116 конгрессменов подписали еще одно письмо президенту с призывом провести консультации с законодателями и получить санкцию Конгресса на ведение военных действий. Пока никто из влиятельных американских законодателей громко не высказался против ограниченной силовой акции в Сирии. Они, скорее всего, хотят публично представить свои собственные взгляды на непопулярную у большинства американцев потенциальную военную кампанию. Одновременно американские газеты сообщают о том, что юристы в Белом доме и Госдепартаменте пытаются сформулировать юридические основания для силовой акции на территории иностранного государства, прямо не угрожающего Соединенным Штатам. Один из главных аргументов сторонников операции заключается в том, что международное сообщество имеет право действовать ради предотвращения гуманитарного кризиса или геноцида, или даже обязано действовать. Но пока администрация Обамы подает силовую операцию в основном как символический жест – четко выверенный сигнал Башару Асаду о том, что он не должен применять химическое оружие. Такая аргументация тревожит некоторых американских аналитиков, опасающихся, что плохо продуманные действия могут обернуться непредсказуемыми последствиями. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. «Я думаю, что у администрации Обамы в данной ситуации не остается выбора, и она будет действовать, несмотря на то, что у нее, на мой взгляд, нет ни желания, ни хорошо продуманной стратегии действий. С самого начала сирийского конфликта Вашингтон пытался держаться от него на дистанции. Он упустил немало возможностей для того, чтобы повлиять на его исход. Сейчас, судя по неофициальной информации, Пентагон готовится нанести ограниченное число воздушных ударов по сирийским военным и потенциально правительственным объектам, ударов, которые не повлияют на стратегическую расстановку сил в Сирии. Об этом прямо говорят представители администрации. Но можно быть уверенным, что такая, на мой взгляд, полумера вызовет негодование самых разных игроков на Ближнем Востоке. Если она покажется Дамаску и Тегерану несерьезной, то вместо того, чтобы напугать, эти удары воодушевят оба режима, которые решат, что США не способны к решительным действиям. В таком случае эта операция превратится в серьезнейшую стратегическую ошибку. Американские аналитики соглашаются, что у Белого дома в этой ситуации нет хорошего выбора. Отказ от любых действий нанесет сокрушительный удар по репутации страны и президента, заявившего год назад о том, что применение химического оружия в Сирии неприемлемо для Соединенных Штатов. По их словам, он вынужден сделать выбор между ограниченной, так сказать, показательной воздушной операцией или операцией, которая станет частью стратегии нейтрализации режима Башара Асада. Последствий этого выбора предсказать невозможно.
Из США Юрий Жигалкин. Ну а в британском парламенте сегодня обсуждение военной акции против сирийского режима и голосование по этому вопросу. Парламентские дебаты проходят на фоне раскола в парламентских фракциях и при значительной оппозиции общественного мнения военному вмешательству Великобритании в сирийскую гражданскую войну. Наталья Голицына с подробностями.
В среду под председательством премьер-министра Дэвида Кэмерона состоялось заседание Совета национальной безопасности с участием ключевых министров, руководства армии и спецслужб. Членам Совета были представлены доказательства применения сирийской армии химического оружия. Снимки со спутников, перехваченные телефонные переговоры сирийских военных и информация израильской разведки свидетельствовали, что спецподразделения сирийской армии перебросили химические боеголовки в Восточный Дамаск непосредственно перед газовой атакой. Совет национальной безопасности единогласно поддержал намеченную правительством военную акцию против Сирии. Было намечено около 50 целей на сирийской территории, включая штабы, ответственных за применение химоружия подразделений, ракетные установки, командные центры и центры связи, а также авиабазы. Склады химического оружия не были включены в этот список по соображениям безопасности. Удары планировалось наносить с подводных лодок и кораблей, курсирующих у берегов Сирии. Совместная американо-британская акция была намечена на ближайшие пятницу и субботу. Дэвид Кэмерон обсудил в телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой детали совместной операции. Британский премьер так обосновал в своем телевизионном выступлении важность и необходимость военного удара по Сирии.
Любая акция, предпринятая нами или кем-либо еще, должна быть легальной, пропорциональной и обладающей способностью предотвратить или уменьшить возможность использования в будущем химического оружия. Хочу подчеркнуть, что в наше намерение не входит вовлечение в войну на Ближнем Востоке, изменение ситуации в Сирии или расширение нашего участия в этом конфликте, ничего подобного. Речь идет только о химическом оружии, использование которого неприемлемо, и о том, что мир не должен при этом бездействовать. Мы не должны оставаться в стороне, видя массированное применение химического оружия и морально недопустимые ужасные последствия этого. Почти 100 лет тому назад человечество запретило использование химического оружия, но тем не менее оно было использовано в Сирии. Именно поэтому мы должны рассмотреть эту угрозу, и парламент, на мой взгляд, самое подходящее место, чтобы сопоставить все аргументы и обсудить все вопросы.
Казалось, что британское правительство все рассчитало и все согласовало. Однако в среду в 17 часов 15 минут в резиденции премьер-министра раздался телефонный звонок. Звонил лидер оппозиционной либеристской партии Эд Миллибанд. В разговоре с Кэмероном он заявил, что изменил данное утром обещание поддержать правящую коалицию во время голосования в четверг. Поддержку своей партии, без которой было бы невозможно одобрение удара по Сирии, он обусловил обещанием правительства дождаться завершения работы находящихся в Сирии экспертов ООН и проведения после этого еще одного парламентского обсуждения военной акции против Сирии, а также повторного голосования. Поначалу Кэмерон отказался пойти на уступки. Поддержка либористов была ему крайне необходима, поскольку около 70 членов парламента от его собственной партии выступают против британского удара по Сирии. Примерно через полтора часа канцелярия премьер-министра объявила, что членам парламента будет предоставлена вторая возможность проголосовать за или против военной акции. На чрезвычайной сессии парламента в четверг Дэвид Кэмерон намерен объявить, что повторное голосование в Палате общин состоится до начала удара по Сирии. Комментаторы отмечают, что демарш Милибанда последовал вскоре публикации результатов опроса общественного мнения, показавшего, что 50% опрошенных настроены против ракетных ударов по военным целям на территории Сирии. Лишь 25% поддержали эту акцию. Поздно вечером в среду в телевизионном интервью министр иностранных дел Уильям Хейк сообщил, что Великобритания, как постоянный член Совета Безопасности ООН, намерена потребовать срочного созыва пятерки постоянных членов Совета и предоставить им подготовленный Великобританией проект резолюции по Сирии. Этот проект предусматривает осуждение применения режимом Башара Асада химического оружия и предлагает меры, гарантирующие невозможность его применения в будущем. По словам главы британского МИДа, параллельно с военными усилиями по предотвращению использования химического оружия сирийским режимом, Великобритания намерена задействовать и дипломатические инициативы. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В связи с последними событиями в Сирии весьма сложной ситуацией оказался Иран, один из ближайших союзников режима президента Башара Асада. Подробнее Александр Гостев.
Многочисленные свидетельства использования боевых отравляющих веществ в гражданской войне в Сирии, за что западные страны возлагают вину на силы верной Башару Асаду, заставили Иран выбирать, как следует реагировать на происходящее. С одной стороны, Тегеран не может не присоединиться к мировому мнению, резко осудившему применение химического оружия против мирного населения. С другой стороны, Иран по-прежнему стремится остановить любую военную операцию западных держав против Дамаска. В любом случае, иранские власти, с учетом недавней истории собственной страны, не могут просто промолчать. Иранцы хорошо помнят, что такое химическое оружие. Как считается, около 100 тысяч иранских солдат и гражданских лиц стали жертвами нервно-паралитического газа, применявшегося войсками Саддама Хусейна во время Ирано-Иракской войны с 1980 по 1988 годы прошлого века. В Иране остались несколько десятков тысяч инвалидов, до сих пор страдающих от последствий газовых атак. Поддержка Тегераном Дамаска все более непопулярна в иранском обществе, особенно на фоне того, как все большее число государств заявляют, что сирийские власти виновны в преступлениях против человечности. Однако, как считают эксперты, это вовсе не означает, что Иран может отказаться от поддержки Асада. Для режимов, подобных тому, что существует сегодня в Тегеране, общественное мнение значит весьма мало. Председатель Меджлиса Ирана Али Лариджани вечером в среду заявил:
«Парламент Исламской Республики Иран осуждает любые опрометчивые и противоправные атаки США или других стран Запада против Сирии. Мы предупреждаем, что хотя и существует возможность того, что они, пользуясь поддержкой некоторых государств региона, преследующих собственные честолюбивые цели, могут приступить к черту и начать военную операцию против Сирии, им не удастся закончить эту войну так, как они хотят».
Для того, чтобы оправдать продолжающуюся поддержку сирийского режима, Тегерану остается либо постараться возложить вину за химические атаки на повстанцев, воюющих против Асада, либо просто игнорировать факты и призывать все стороны конфликта воздерживаться от применения оружия массового поражения. Президент Ирана Хасан Роухани, видимо, пока придерживается второго варианта. На днях он признал, что в Сирии имели место случаи массовых смертей и страданий невинных людей. При этом Роухани не стал уточнять, кто, по его мнению, ответственен за применение отравляющих веществ. В отличие от президента Роухани, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф ранее был более конкретен и категоричен в оценках, заявив на прошлой неделе, что преступления в Сирии совершены террористами, которые стремятся к эскалации конфликта в этой стране и к переводу его на международный уровень. Однако в среду в интервью официальному иранскому информагентству ИРНА Зариф говорил уже более сдержанно о том, что до сих пор нет прямых улик, обличающих сирийские власти в применении отравляющих веществ. Однако по отношению к возможным планам Запада против Дамаска он был по-прежнему жесток.
Любая авантюра или военное вмешательство в этом регионе, несомненно, приведут к последствиям, которые выплеснутся далеко за границы Сирии. Пламя войны может охватить все окрестные государства.
Кроме того, Мохаммад Джавад Зариф, говоря о химическом оружии в Сирии, заодно высказался и по поводу ядерной программы собственной Ирана.
Наша позиция по ядерному вопросу является абсолютно четкой и твердой. Мы настаиваем на том, что считаем нашим естественным правом, но при этом говорим, что у нас нет ни желания, ни планов обладать ядерным оружием или приблизиться к возможности создать ядерное оружие. Никакие санкции не способны изменить политику нашего государства. Запад может усиливать давление, которое оказывает свой эффект на жизнь простых иранцев, однако с их помощью нельзя заставить их изменить наш политический курс.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отметил также, что, по данным иранской разведки, химическим оружием вблизи Дамаска воспользовались так называемые «такфири» — отряды радикальных исламистов-суннитов. Александр Гостев, Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». Число пострадавших от паводка на Дальнем Востоке, по последним данным местных властей, достигло 102 тысяч. Уровень воды в зоне подтопления в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области остается высоким. Накануне в регион прибыл президент Владимир Путин. В ближайшее время он намерен обсудить ситуацию на Дальнем Востоке с представителями местных и федеральных властей. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Движение на основных автотрассах, соединяющих Южный район района Хабаровска с центром, стало еще более плотным. Дело в том, что сюда вывели автобусные маршруты, которые пролегают по прибрежной части города. Там техника уходит в воду до фар. Кроме того, паводок подмыл грунт, и на дороге образовались многочисленные ямы и выбоины, говорят автовладельцы.
Асфальт проваливается, ямы большие, ходовая часть разбивается. Придется заново ходовую часть сделать. Вот только сделал.
Разбили прилично. Прилично. Ну так машина ходит по 60 тонн.
Теперь поговаривают о том, что эту дорогу, скорее всего, придется отстраивать заново. Чтобы уберечь ее от наводнений в будущем, специалисты предлагают ее поднять, а построенные недалеко дамбы сделать постоянными. Исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Шпорт.
Вот эти дамбы, которые мы считаем, мы их оставим, конечно. Мы их оставим. Постараемся их облагородить. Уже мы так посмотрели, как сделать, чтобы это было украшение, как бы, а не просто там земля насыпана.
Не меньше проблем на Комсомольской трассе. Накануне начальник краевой автоинспекции Игорь Петряшин предлагал временно закрыть дорогу для пассажирских автобусов, но пока решено установить на подтопленных участках понтонный мост. Дорожные службы все же настоятельно советуют ехать в Комсомольск на Амуре поездом. Железная дорога находится не так близко к реке. Тем более, что со среды введен дополнительный поезд, а еще к одному, идущему до Совгавани, прицепляют дополнительные вагоны. Из сегодняшнего дня между двумя крупнейшими городами края начал летать самолет хабаровских авиалиний. Огромный ущерб паводок нанес и сельхозпредприятиям Хабаровского края. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия края Александра Яца, затоплено 16,5 тысяч гектаров сельхозугодий, в том числе около 6 тысяч пахотных земель. Эвакуировано 3300 голов животных. Чтобы регион не остался на голодном пайке, нужно завести большое количество зерна. Власти края просят помощи у Москвы, в частности, возместить затраты на перевозки сельхозпродукции с запада страны.
Для примера, стоимость доставки зерна из зернопроизводящих регионов Барнаул сегодня составляет 3000 рублей за одну тонну или 38-42% стоимости оптового зерна. Второе. Практически все пострадавшие предприятия имеют дефицит оборотных средств. Особенно это касается, как пример, общества с ограниченной ответственностью «Колос», которое занимается исключительно мясным скотоводством, поэтому просим рассмотреть поддержку на погашение задолженности по лизинговым платежам за приобретенный сельскохозяйственными организациями Хабаровского края племенной молодняк крупного рогатого скота из Австралии за период 8-12 году по платежам 13-14. Задолженность с учетом 13 года составляет 217 миллионов рублей. Кроме того, необходимо завести из-за пределов края 54 тысяч тонн продовольственного картофеля и 106,6 тысяч тонн овощей.
Что касается прогнозов, то синоптики придерживаются прежней максимальной планки – 780 сантиметров. Об этом, находясь в Хабаровске, сказал глава Росгидромета Александр Фролов.
Этот прогноз мы подтверждаем, его держим. Сейчас мы сделали самый последний расчет, мы, понимаете, каждый день уточняем. Потому что не только, еще, кстати, от нас все зависит, на нашей территории, я имею в виду, но на территории Китайской республики две очень мощные реки. Сунгари до 20-25% дает, и Уссури. И оттуда информация фрагментарная, и по Уссури вообще там расходы не меряются. Поэтому, значит, зона неопределенности есть. Но самое последнее, уточненное, мы подтверждаем этот диапазон наиболее вероятно в середине интервала. То есть вот я могу назвать 765. Почти уверены, что больше не поднимется в Хабаровске. И где-нибудь после 2 сентября это будет очень неровное такое. Это не есть волна, которая подошла и ушла. Вода будет стоять примерно до 2 числа, до 3, но потом начнется спад.
Добавим, предварительный ущерб от наводнения в Хабаровском крае оценивается в 7 миллиардов рублей, тогда как годовой бюджет региона чуть более 10 миллиардов. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Президент России Владимир Путин прибыл в Хабаровск на совещание по ситуации на Дальнем Востоке. Перед этим президент осмотрел с вертолета потопленные села в Амурской области. В ходе совещания с участием местных и федеральных властей полпред на Дальнем Востоке Виктор Ишаев заявил, что ущерб, который нанес региону паводок, оценивается почти в 30 миллиардов рублей. По словам Путина, компенсации пострадавшим будут выплачиваться по крымскому сценарию. После катастрофического наводнения в Краснодарском крае в прошлом году за утрату имущества жителям Крымска по распоряжению Путина выплачивали по 100 тысяч рублей. Глава государства также заявил, что не хотел бы, чтобы запланированные на осень региональные выборы на Дальнем Востоке переносились на год вперед, но обещал обдумать это предложение. По мнению депутата Законодательного собрания Хабаровского края от партии КПРФ Леонида Голуба, с которым беседовала моя коллега Светлана Павлова, Владимир Путин приехал на Дальний Восток в тот момент, когда для предотвращения катастрофических последствий паводка местными властями уже все было сделано.
То, что он сейчас приехал, это чистейшей воды пиар. Только посвятиться, показать, какой он заботливый, какой он, значит, крупный руководитель и так далее. Все, что можно было сделать по самому паводку, уже было сделано. С другой стороны, конечно, именно от него зависит, как будут компенсироваться потери населения, которые действительно имели место. И дачи затоплены, и дома, ряд домов затоплены. И компенсации, если брать по закону, то там будет просто мизер, никогда не восстановишь свое имущество. А он с барского плеча может, как где-то было в Крымске, по-моему, по миллиону каждому. Вот только в этом плане может быть и полезен. И руководители Дальнего Востока, потерпевшие сейчас регионы от паводка, ну, может, убедят его, что действительно ущерб большой, и будет возмещено этот ущерб, ну, в полной мере.
Как вы полагаете, можно ли надеяться на то, что если деньги будут выделены, они действительно пойдут на нужды граждан, а не осядут в карманах местных чиновников?
Нет. Я думаю, что не осядут. Ну, коррупция, конечно, есть, но в этом случае, я думаю, что они дойдут до пострадавшего населения.
Леонид Голуб, гидротехник по образованию, считает, что на ситуацию на Дальнем Востоке повлияла в том числе и алчность руководителей построенных на Амуре еще в советское время гидроэлектростанций.
Я считаю, что там были достигнуты грубейшие просчеты, и 6 тысяч кубометров расхода дополнительно попало в реку Амур и вызвало такой подъем. Вообще Зейская ГЭС проектировалась, ну, еще в 30-е годы как противопаводковая плотина, чтобы сдерживать паводки. Но, видимо, Русгидро и руководство Бурейской ГЭС старались побольше денег получить, то есть накопить водохранилище как можно выше, потому что чем выше, тем больше электроэнергии. Ну, а электроэнергия у нас идет в значительной мере в Китай. То есть деньги, деньги, деньги. А паводок и что будет потом, это уже третьестепенное дело. Я считаю и думаю, по крайней мере в советское время так бы было, что гидрологический прогноз был относительно верный. А они в начале лета на эти прогнозы наплевали и заполняли водохранилище. Надо было летом их сбрасывать. Тогда вода была немножко повыше уровень Амура, чем обычно. Но, по крайней мере, не получилось бы такое критическое состояние.
Полагает депутат Законодательного собрания Хабаровского края Леонид Голуб. С ним беседовала моя коллега Светлана Павлова. Петербургский художник Константин Алтунин обратился к властям Франции с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Выставка работ Алтунина под названием «Правитель», которая экспонировалась в Музее власти в Петербурге, была закрыта после вмешательства депутата городского законодательного собрания Виталия Милонова и полиции. В тот же день Алтунин через Копенгаген бежал в Париж. Негодование власти вызвали полотна с изображением Владимира Путина и Дмитрия Медведева в женском белье, портреты Милонова в радужных тонах, патриарха Кирилла в наколках и картины «Эротические сны» депутата Мизулиной. Эти работы Алтунина конфискованы и, как сообщают в правоохранительных органах, проверяются в соответствии с законом об экстремизме. Картину под названием «Сосули» с изображением бывшего губернатора Петербурга Валентина Матвиенко в музее все-таки оставили. С Константином Алтуниным беседовал корреспондент «Радио Свободы» Ричард Солош.
Сейчас я в Париже. И сложилось так для русских художников, что они убегают Париж от властей, от революции, от угрозы жизни. Я в Париже.
Вы уже обратились к французским властям с просьбой о предоставлении вам политического убежища?
Сегодня я обратился в префектуру Парижа, потому что у меня другой ситуации нет. Я бы с удовольствием получил карт де сежур, чтобы быть полезным в Франции, чтобы работать, платить налоги. Но вот сейчас я вынужден просить политического убежища, потому что я очень быстро убежал, без багажа, без денег. Поэтому, да, сейчас прохожу эту процедуру политического убежища.
Что случилось в музее власти?
Я все это узнавал по телефону. Случилась очень неприятная вещь, очень некрасивая вещь со стороны властей. Этого никто не мог предвидеть, потому что ходили посетители. Я общался с прекрасной отрасли. Какие-то вызывали споры, разговоры. И вот буквально пришел Виталий Милонов, депутат от «Единой России». Они с группой полиции забрали 3 картины сразу, увезли. То есть он забрал свой портрет, двойной портрет Медведев Путин. На выставку просто была опечатана. Опечатана была касса, все забрали, всю кассу, компьютеры, все. Были арестованы организаторы, которые там, практически ни при чем. Во всем виноват ведь Алтунин. Их держали до 3 часов ночи, потом увезли в отделение. Помещение опечатано, картины под арестом.
Вы полагаете, что ваша история связана с общей ситуацией в области свободы слова и творчества в России?
Куда Россию относить? С каким государством там? Какого-то, я не знаю, мракобесия, или мы действительно что-то к демократии. Потому что вот люди, которые меня поддерживают, сообщают мне, что у них отключают интернет, у других отключают электронную почту. Они не могут со мной связаться. В общем, тут что-то демократия не пахнет. Конечно, главная проблема России – это несменяемость власти. Это сколько можно вот это одно и то же лицо, пусть даже хорошее, но ведь это же невозможно. Я уже вижу на экране одно и то же лицо. Но он на 4 года поменялся с кем-то, и, хотя и не исчезал. И снова я его вижу, он ловит рыбу, летает на самолетах. Кого не хватит терпения? Каддафи какой только нехороший был, чуть ли не коммунизм себя устроил. Но за 40 лет он и он надоел, я не знаю. Но несменяемость власти – это главная проблема России. Хотя я как художник, я бы хотел просто красиво наносить краску на холст, чтобы люди получили эстетическое наслаждение. Как гражданин я вот высказал то, что вот я думаю, что надо что-то менять в России, конечно. Ну и у меня были неприятные какие-то звонки, на которые я просто бросал трубку. Потом, когда уже я решил уехать в Париж, то есть это в течение нескольких часов я принял это решение, мне супруга позвонила, сказала, что под окном стоит полицейская машина, заходили и спрашивали тебя. Поэтому я не ночевал дома. Можно сказать, что я убежал. Это некрасиво, но эстетично. Я в Париже. С одной стороны, я рад за живопись, за искусство, которое может воздействовать на людей. Не в том плане, что оно там кого-то ругает, а вот когда я общался со зрителями, просто я вижу, что воздействуют картины в плане того, что есть о чем поговорить. Хорошие знающие приходили, говорили, что это искусство. Холст покрытый краской и сделано талантливо. Я рад за живопись, что она что-то может воздействовать на людей. Страх за свою жизнь был уже на втором месте. Вот так вот. Примерно. Такие сложные чувства испытываю. С одной стороны, я рад, что я опять в Париже. С другой стороны, ситуация сложная. Сейчас вот ходить, эти справки собирать, документы какие-то для получения какого-то статуса, чтобы находиться более-менее легально здесь.
Каковы сейчас ваши планы? Вы собираетесь возвращаться обратно?
Живу сегодняшним днем. Смысл моей жизни – это просто создавать произведение искусства, писать картины. У меня зуд такой, я не могу по-другому себя существовать. Я художник, я хочу писать картины. Неважно, я завтра пальмы начну писать или яблоки на столе. И живу сегодняшним днем. И если будет нужно, я как-то буду участвовать в опосредованных, конечно, каких-то движениях. То, что я сделал, это всего лишь произведение моего творчества. То, что там была какая-то ирония и юмор. Я думал, что у них есть в мозгах и какое-то чувство юмора. Оказалось, что совершенно отсутствует оно. Совершенно. Я не ожидал такой реакции. Честно говоря, этот спектакль не был как-то продуман, потому что мне сегодня говорили, что это пиар-ход. Меня это очень обидело, потому что у меня жена рыдает, и двухлетний ребенок спрашивает, где папа. Пиар? Мне такое, ну, спасибо, конечно, депутатам, которые больше делать нечего, как ходить по выставкам и закрывать выставки, и арестовывать картины. Вот такая ситуация возможна только в России, к сожалению. Спасибо.
С Константином Алтуниным беседовал корреспондент «Радио Свободы» Ричард Солош. Вы слушаете программу «Время свободы». В Московском городском суде сегодня продолжается разбирательство в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая прошлого года на Болотной площади. Сегодня в суд явился сотрудник ОМОН Александр Алгунов, признанный потерпевшим от действий подсудимого Сергея Кривого. С подробностями моя коллега Наталья Джампаладова.
По мнению сотрудника ОМОНа Александра Алгунова, дежурившего на Болотной площади 6 мая, оппозиционная акция в тот день переросла в массовые беспорядки. Алгунов заявил в суду, что от демонстрантов раздавались призывы идти на Кремль. Люди провоцировали преступления против сотрудников полиции. Сам он, как утверждает, пострадал от действий подсудимого Сергея Кривого. По словам Алгунова, Кривов несколько раз ударил его по руке, а затем выхватил полицейскую дубинку. Сергей Кривов вины не признает. Как пояснил «Радио Свобода» Дмитрий Барко, защитник Александры Духаниной, показания потерпевшего Алгунова в целом строятся по той же модели, что и показания других потерпевших.
Это уже стало привычным, что они, давая показания начальные, как бы вот начальный рассказ истории излагают по просьбе прокуроров обвинительных, они в корне меняют то, что написано в их протоколах допроса. Они, как правило, сокращают в 3 раза, не вдаются ни в какие детали, что, собственно, затрудняет дальнейший опрос, потому что все детали становятся неважны и неизвестны. Поэтому совершенно непонятно, за что цепляться. Остается сухой остаток, что были массовые беспорядки, что люди бросали, кидали, нападали и призывали идти штурмовать Кремль. И все. А потом описывает вырванные из всего контекста в неизвестное время, неизвестном месте произошедший эпизод с конкретным обвиняемым, по которому свидетель, собственно, выступает. Люди, значит, прорывались, били, дрались, нападали, призывали. Потом Иван Иванович Иванов пнул меня ногой. Это уже стало стандартной формой выступления. То же самое было с Алгуновым. Адвокат Макаров, который его сейчас допрашивает, пытается у него именно выяснить последовательность тех событий и контекст всего происходящего. С большим трудом удается. Но он уже несколько раз сообщил вещи, которые просто не лезут ни в какие ворота. Ну, например, что металлоискатели стояли около Малого Каменного моста, который он видел, в то время когда самих не было, в принципе. А что граждане, начав прорыв, прорывали какие-то ограждения, которые, видимо, стояли поперек площади всей, чего тоже быть не могло и вообще никому в голову не приходит.
На предыдущих заседаниях два других сотрудника ОМОНа, Кирилл Кувшинников и Герман Литвинов, заявляли, что не считают себя потерпевшими от действий подсудимых и никаких претензий к ним не имеют. Литвинов даже не возражал, чтобы суд изменил его процессуальный статус с потерпевшего на свидетеля, сказав, что в тот день на Болотной площади скорее пострадал морально, а не физически. Небольшую ранку, полученную осколком от разбитой бутылки, он мог бы и не заметить. Адвокаты подали ходатайство об изменении статуса Литвинова, однако судья, согласившись с позицией прокуратуры, не нашла оснований удовлетворять это прошение и статус Литвинова сохранила. Как отметил уже после заседания адвокат Вадим Клювгант, таким образом судья и прокуроры четко дали понять, кто имеет право определять количество потерпевших в этом деле. По мнению Дмитрия Барко, едва ли можно говорить о том, что сегодня сторона обвинения изменила тактику, вызвав на допрос сотрудника ОМОНа Александра Алгунова, который признает себя потерпевшим от действий подсудимых.
Люди же разные, и ОМОНовцы разные, и мы видели разных людей совершенно. Какие-то более адекватные, какие-то с определенным сочувствием относятся к обвиняемым, какие-то достаточно упертые и казенные. Алгунов относится, наверное, к самой неудобной категории. Для защиты он не очень умен, как я понимаю, достаточно нахрапист и хорошо прокачан в прокуратуре. Но я не могу сказать, что это смена какая-то, какой-то тактики. Мне кажется, просто вот человек такой.
Согласно материалам дела, потерпевшими признаны 77 человек, и только 8 из них, как говорят адвокаты, фигурируют в обвинительном заключении и имеют отношение к 12 подсудимым. Такое большое количество потерпевших, по мнению защиты, появилось в деле не случайно. Это сделано, чтобы раздуть масштабы болотного дела. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня и завтра в Москве проходит конференция научных работников Российской академии наук под названием «Настоящее и будущее науки в России. Место и роль Российской академии наук». Основная тема обсуждения – законопроект о реформе академии, предложенный правительством в начале... конце июня этого года. Напомним, что проект закона, предполагающего, среди прочего, изменения системы управления научными институтами и передачу собственности РАН введение нового федерального агентства, вызвал практически единогласное осуждение со стороны научного сообщества. Ученые подчеркивали, что проект реформы готовился без участия представителей Академии наук. Несмотря на это, документ был принят в Госдуме в первом чтении. Накануне второго чтения законопроекта, состоявшегося всего через несколько дней, президент РАН Владимир Фортов встретился с Владимиром Путиным. Сегодня на конференции Фортов рассказал, что на этой встрече Путин предложил внести в законопроект изменения, чтобы добиться приемлемого для Академии варианта. В итоге во втором чтении законопроект был принят с существенными поправками, которые, впрочем, большинство ученых сочли недостаточными. Третье чтение закона запланировано на начало сентября. Председатель конференции, ведущий российский физик, академик Владимир Захаров, рассказал в интервью научному обозревателю Радио Свобода Сергею Добрынину о ходе конференции и планируемой резолюции.
Расскажите, пожалуйста, что сегодня обсуждалось на конференции?
Пока идет обсуждение закона, законопроекта, который выдвинут Думой, и выступают разные люди, все в один голос этот законопроект очень резко критикуют. Наиболее мягкое было выступление президента Фортова, который рассказывал о своих переговорах с властями, о всех перипетиях этих переговоров, цель таковых – смягчить формулировки этого законопроекта, ввести в него поправки, вернуть его на новое чтение, так, чтобы, в общем-то, убрать из него наиболее неприемлемые для нас моменты. Дальше было выступление, наверное, штук 6 или 7. Я выступал тоже на эту тему, я рассказывал просто об истории Академии, главного с момента ее образования, и доказывал, что всегда в истории Академии был заложен принцип академической свободы, собственность Запада. В этом смысле Академия была всегда анклавом европейской цивилизации в России. Таковой она и осталась. И принцип академической свободы всегда в ней соблюдался. Хотя, конечно, с властями были конфликты, и иногда это приводило к трагедиям, как в сталинские времена, с Лысенко. Но в целом Академия придерживается принципа того, что учеными должны управлять ученые, а сейчас новая власть, по-видимому, хочет от этого принципа отказаться.
Скажите, пожалуйста, а за прошедшее время, с момента второго чтения законопроекта, что изменилось? Появилась ли какая-то консолидированная позиция у ученых? Что именно нужно изменить в документе? Как это делается?
Мы вот занимались организацией. Во-первых, президиум подал в Думу список поправок, сильно, так сказать, меняющих смысл закона. Вот мы организовали эту конференцию и со своей стороны подали список дополнительных поправок, еще более усиливающих поправки президиума. Но пока эти поправки Думы не рассмотрены, ждем. Был митинг молодых ученых, поддержку РАН. Наверное, больше 1000 человек там был на нем. Вот конференция. Сегодня смотрится вопрос о том, какова реально эффективность Академии наук. Про это очень много написано лжи, потому что опубликованы статьи, в которых цифры подтасованы, откровенно недобросовестные. Сейчас тут у нас специалисты, которые изучили эту статистику, будут доказывать, что Академия наук на самом деле вполне эффективная научная организация. Во всяком случае, самая эффективная в России.
Скажите, пожалуйста, какие пункты законопроекта в его нынешнем виде вызывают наибольшее неприятие ученых?
Наибольшее неприятие ученых вызывает то, что создается правление, то есть что научное руководство институтами от институтов забирается и создается специальное агентство по управлению институтами. То есть на самом деле определять научную тематику институтов будут теперь не институты, а некое непонятное агентство, люди с непонятной квалификацией, непонятно откуда взявшие и непонятно почему имеющие право вмешиваться в научную жизнь.
Но, насколько я помню, это агентство было предложено возглавить как раз Владимиру Фортову.
Ему было предложено такое, да, но, как говорится, он сам с этим не согласен. В данный момент мы настаиваем на том, чтобы управление все-таки научной деятельностью институтов, назначение директоров и так далее осталось у как самих ученых, еще только управление имуществом, прежде всего землей, на которой находятся институты, может быть прерогативой другого органа. Ну, собственно, так и было. В старые времена существовало управление делами, оно подчинялось непосредственно министерству, оно управляло землей, но не вмешивалось в научные дела. То есть мы хотим, чтобы было установлено статус-кво, которое было раньше, на самом деле. Но в последние годы ситуация изменилась. Президиум сам управлял землей. От этого, конечно, президиум нынешний готов отказаться.
Владимир, скажите, а есть какие-либо положительные стороны того, что, в принципе, закон о реформе Академии наук рассматривается? Если будут приняты поправки, которые предложены учеными, будет ли в этом...
Никаких положительных сторон нет. Никаких. Единственная положительная сторона этого закона состоит в том, что он возбудил в обществе интерес к науке. Как-то пробудил от спячки научную общественность. В принципе, все свои проблемы Академии могла решить и самостоятельно. Управление имуществом должно быть передано в Роскомимущество. Такой план существует. Мы не видим ничего положительного в этом законе. Ничего, кроме чисто отрицательных моментов.
Каков будет чисто формальный итог конференции? Будут ли приняты какие-то резолюции?
Да, вот сегодня будут приняты 3 резолюции. Вот первая резолюция о законопроекте. Там основной призыв либо отозвать закон, а если это невозможно, тут есть формальность, состоящая в том, что отзыв закона существует. Правительство, а Дума это не может делать, а Дума может вывернуть в первое чтение. Вот мы будем требовать, чтобы она Дума вернула в первое чтение. Основная дискуссия, требует ли отставки Ливанова и Ольги Голодец или нет. Тут мнения разделились.
Скажите, пожалуйста, вот. А какой-то существует диалог между научным сообществом и депутатами?
У нас был депутаты от коммунистов, но они не выступали. В принципе, такой, так сказать, диалог происходит, но на уровне частных контактов. Но вообще, по-видимому, мы уже во вторник на собрании оргкомитета напишем некое письмо в Думу, подведем итоги конференции и выразим наше мнение. Вообще говоря, закон, прежде всего, принят с нарушениями, потому что полагается до 2 месяца обсуждать. Почему-то это было скомкано и убрано. Такое делается, когда закон какой-то совершенно неважный, а этот закон вызвал огромную общественную резонанс. Поэтому мы потребуем, прежде всего, чтобы были эти обсуждения проведены. Ну, так, да, у нас будут контакты с Думой уже на официальном уровне. Потом после конференции. Ну, а на частном уровне контакты какие-то происходят, конечно.
С Владимиром Захаровым беседовал Сергей Добрынин. Восьмого августа из гродненской тюрьмы освобожден лидер оппозиционного движения «Молодой фронт» Белоруссии Дмитрий Дашкевич. Вместе с коллегой Эдуардом Лобовым он был задержан в Минске 18 декабря 2010 года за день до президентских выборов. 24 марта 2011 суд Московского района столицы признал молодых людей виновными в особо злостном хулиганстве. Дашкевича приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Лобова к 4 годам в колонии усиленного режима. Впоследствии срок Дашкевича был увеличен. Международные правозащитные организации объявили обоих политзаключенными. Подробнее Игорь Корней.
986 дней. Именно столько провел за решеткой 32-летний Дмитрий Дашкевич. Причем большая часть срока прошла в одиночных камерах. Изначально политик отбывал наказание в колонии номер 13 города Глубокое. Потом были этапы Витебск, Мозырь, Горки. 28 августа 2012 года суд признал активиста виновным в злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения и приговорил к дополнительному году лишения свободы. Оппозиционному политику неоднократно предлагали написать прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко, но он неизменно отвечал отказом, за что периодически препровождался в штрафной изолятор. 29 августа в Минском офисе партии «Белорусский народный фронт» запланирована большая пресс-конференция Дмитрия Дашкевича. А пока молодой политик оглядывается на длительную изоляцию и делится первыми впечатлениями от свободы. Прежде всего, чувствует ли он себя изможденным неволей? По крайней мере, одного стороннего взгляда было достаточно, чтобы понять. Диме пришлось хлебнуть сполна.
Ну, доктор, вот как люди поглядели, потом сказали, на поле извинился, я ж не могу себе адекватно оценить.
Можно ли считать милостью со стороны государства, что вас освободили за пару месяцев до окончания срока?
Конечно, я не воспринимаю их некий ласку державы.
Конечно, я не воспринимаю свое освобождение как какую-то милость со стороны государства, потому что у нас как бы в порядке вещей. Сегодня здесь, завтра там. Кстати, об этом лишний раз свидетельствует пример моего коллеги Владимира Еременко, который вынужден сесть повторно. Тем не менее, в дальнейшем я планирую заниматься тем же, чем занимался в последние годы перед тюрьмой.
Далее я собираюсь заниматься всем тем, чем занимался эти годы.
Не боялись, что информация о готовящемся освобождении могла быть очередной провокацией? Была ли до конца уверенность в том, что действительно выпустят?
Видите, как бы не напружилась она, вот как подчинилась кормушка и сказали бы с Новым годом.
Знаете, я особо по этому поводу не напрягался. Даже если бы открылась кормушка и сказали с Новым годом, расписывайся, я бы особо не удивился. В нашей стране можно ожидать всего, что угодно.
В нашей стране можно чекать все, что угодно.
Дмитрий, а как прошла последняя ночь перед освобождением?
Спокойно, лег и спал. Нас уже система это вышкалила.
Да, спокойно, лег и спал. Нас уже эта система вышкалила, что не надо ни по какому поводу напрягаться. Живем только сегодняшним днем, потому что каждому еще хватит своего лиха.
Каждому хватит своего лиха.
То есть попрощались с вами достаточно буднично.
5:30 уже принесли мне шлемку сечки.
Меня подняли раньше, чем обычно. В 5:30 уже принесли последнюю шлемку сечки, я ее скушал и в 6 утра вывели. Что-то дали еще подписать, мол, я должен в какой-то райотдел минской милиции пойти, стать на учет. А в остальном все прошло спокойно.
Ну и все, все спокойно.
Что можете сказать относительно условий содержания?
Нормальные умовы. На дорожку сказали, ну, коли что, за все до камеры тебе чекаю, Дашкевич.
Нормальные, приемлемые условия. Здесь я вообще сидел один. На дорожку сотрудники администрации даже сказали, если что, Дашкевич, камера тебя всегда будет ждать. Но сегодня я на свободе и хотел бы в первую очередь поблагодарить всех за поддержку, за письма, за молитвы. Это самое важное для человека, который находится с той стороны нашей общей тюрьмы. Потому что крайне необходимо осознавать, что тебя где-то поддерживают, продолжают заниматься деятельностью, которой ты занимался. А все остальное по мере сил преодолевается.
А все остальное уже по мере сил преодолевается.
Дмитрий, насколько тяжело сидеть в одиночке?
Так все односно, тяжко, не тяжко. Ну.
Это все очень относительно. Тяжело, не тяжело. Конечно, не так оно, чтобы просто. Но, знаете, и не Колыма все же. А рассуждать, сломали, не сломали, это тоже дело неблагодарное. Я же заявил, что буду заниматься тем же, чем и до этого. Буду делать все то же, что делал все это время в политике.
Все то, что я робил весь этот час.
Как относились к вам другие арестованные? Вы ведь политический.
Я с ним, ну, завсёды, повсюду они добро потримовали.
Все заключенные практически всегда и везде очень сильно поддерживали. Лишь в некоторых местах были попытки администрации разных тюрем использовать арестованных, чтобы их руками решать свои задачи. Не секрет, что в тюрьме всегда найдется человек, готовый заработать себе условно-досрочное освобождение или еще что-то. В принципе, этих людей можно понять. Если у человека 20-25 лет тюремный срок, то он будет делать все, что ему скажет администрация.
Если его 20-25 годов термин, то он, конечно, будет робить все, что ему скажет администрация.
А сотрудники администрации были симпатизирующие?
Сотрудники администрации, я веду, что все читают незалежные.
Действительно поддерживали не только осужденные, но и представители администрации. Я знаю, что все они читают независимые средства массовой информации. Поэтому есть люди абсолютно адекватные. И я хотел бы поблагодарить и журналистов, и тех людей, с которыми я имел редкую возможность пересекаться в Гродненской тюрьме, в других учреждениях. Благодарен сотрудникам. Кто-то мог поддержать словом, кто-то приносил заварку, когда нечем было чай заварить, кто-то угощал яблоком. Конечно, я не могу сказать, где это было и кто это был. Эти люди все знают сами, и я им глубоко признателен. Придет время, и я сумею им лично сказать спасибо.
Придет час, и я с долей особисто сказать дякую.
Дмитрий, можете сказать, какие моменты были самыми тяжелыми?
Какие самые тяжкие? Тяжкие моменты это вот, когда два кешера по этапах тянешь.
Какие самые тяжелые? Тяжелые моменты это когда два кешера по этапу тянешь. А так, в принципе, когда обживаешься, все достаточно просто.
В принципе, все просто.
Во время отбывания наказания у Дмитрия Дашкевича умерла мать. Его скорейшего освобождения ждали отец, проживающий в городе Старые Дороги, и жена Анастасия. В декабре 2012 года, после нескольких отказов, Дмитрию все же разрешили зарегистрировать брак. Его женой стала соратница по Молодому фронту Анастасия Положанка. Церемония бракосочетания в Гродненской тюрьме заняла не более 10 минут. И теперь молодожены собираются обвенчаться. Анастасия сама провела несколько месяцев в следственном изоляторе КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков в день президентских выборов 19 декабря 2010 года и сейчас счастлива видеть любимого человека свободным. Спустя 2 года и 9 месяцев после разлуки.
Суперские почувания, добрые, какие у меня еще могут быть, самые лепшие.
Суперские ощущения, какие они сегодня еще могут быть, самые лучшие. Естественно, я очень рада его видеть и довольна, что у него все в порядке. Как по мне, так он чудесно выглядит, поэтому у нас все хорошо.
По мне, он удобно выглядит, ну, там все хорошо.
В ближайшие полгода Дмитрий Дашкевич будет находиться под превентивным надзором. В частности, ему запрещено покидать место жительства с 20:00 каждого вечера до 6:00 утра следующего дня. Впрочем, это уже не первый тюремный опыт молодого политика. 15 сентября 2006 года он был арестован и обвинен в деятельности от имени незарегистрированной организации по статье Уголовного кодекса, принятой накануне президентских выборов 2006 года. В ноябре того же года был осужден на 1,5 года заключения. Дмитрий вышел на свободу в январе 2008 года, продолжив свою политическую деятельность. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На острове, итальянском острове Лида, открылся Венецианский кинофестиваль. В среду вечером здесь впервые показали фильм, снятый в 3D. Режиссер картины «Гравитация» Альфонсо Куарона. Главные роли исполнили Сандра Баллок и Джордж Клуни. Этот венецианский киносмотр юбилейный, 70-й. О других особенностях фестиваля Венеции корреспондент Радио Свободы Елена Пляковская беседует с кинообозревателем портала «Профи-синема» Витой Рам.
В чем красота и смысл Венецианского фестиваля – покажет программа особая, которая называется «Венецианская классика». Она будет проходить своеобразным таким экспериментом. Там будут показаны отреставрированные красивые и фильмы Лукино Висконти, и Нагисы Остимы, и Эмира Кустурицы, и Франческо Рози, Росселлини, и нашего Алексея Германа, мой друг Иван Лапшин. И они будут конкурировать между собой, потому что для этого создано специальное жюри. В жюри входят представители киношкол. Поэтому вот они, новое поколение, и будут решать, насколько хорош Венецианский фестиваль. А киноманы, киноисторики и просто зрители любят Венецианский фестиваль. И за фильмы, которые всегда отличают какая-то особая эстетическая нота.
На 70-м Венецианском фестивале собираются чествовать известного польского режиссера Анджея Вайду. Планирует ли сам Метр показать что-то в Венеции?
В 98-м году уже становился Анджей Вайда почетным лауреатом Венеции. Но в этом году, 5 сентября, он будет еще раз чествовать патриарха мирового кино Анджея Вайду. Ему будут вручать специальный приз «Персол Аворд». Этот приз вручается легенде международного кинематографа. А затем состоится уже мировая премьера, в ней конкурсный показ фильма «Валенса». Картина Вайды посвящена уникальной политической карьере Леха Валенсы. До съемок мне посчастливилось поговорить когда-то с паном Анджеем, и он объяснял, в чем интерес его к этой политической персоне. Вайда уверен, что именно благодаря здравому смыслу и твердости Леха Валенсы рабочее сопротивление 80-х в Польше шло мирным путем. И сейчас к Валенсе отношения пересматриваются в Польше или преуменьшают его роль. И Вайда за это очень переживал, поэтому он хочет своим фильмом вернуть Валенсе истинное место в истории страны и напомнить уже новому поколению зрителей о тех переменах, которые пережила страна 80-х.
Отношение к Вайде в Венеции, безусловно, особенное, но поскольку фильм о Валенсе, то не обойдется в картине наверняка без образа Иоанна Павла II. И тут следует сказать, наверное, что религиозные чувства итальянцев играют не последнюю роль.
Не уверена в этом. Просто есть хороший режиссер, есть хороший фильм, и есть повод его показать. Кстати, наш Алексей Гуськов играет Иоанна Павла II. И судя по всем фотографиям и моим беседам с Алексеем Гуськовым, это тоже очень интересный жест.
Фестиваль юбилейный, 70-й, и
будет ли на нем какое-то обращение к истории, я имею в виду, самого фестиваля?
Венецианцы любят свою историю, своего собственного фестиваля. А в этом году, по предложению программного директора фестиваля Альберто Барбера, 70 режиссеров в свободной форме, в мини-фильмах, от 60 до 90 секунд показали свое видение будущего кинематографа. Гости фестиваля увидят кинопрогнозы лауреатов венецианцев Бертолуччи, Киарастами, Гояна, Ченке, Кинки Дука. А от России в этом альманахе Марлен Куциев со своим киноэссе, а также Алексей Герман-младший и Алексей Федорченко, тоже лауреаты Венецианского фестиваля.
Елена Поляковская беседовала с Витой Рам. Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в наших информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.